Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном. Мы беседуем с настоятелем храма святителя Николая при Горном университете, руководителем курсов для тех, кто желает избавиться от винопития и табакокурения, отцом Игорем Бочининым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог благословит. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Батюшка, уже 13 числа в храме на Крови начинаются курсы, и хотелось бы узнать поподробнее, для кого эти курсы, и имеет ли смысл тем, кто не страждущий или не считает себя таковым, их посещать?
Действительно, с 13 июня 18:30 в храме на Крови у нас начинается очередной цикл занятий для тех, кто хотел бы избавиться от алкогольной, табачной или наркотической зависимости. Количество этих зависимостей в настоящее время настолько многообразно, что их все и не перечесть, а если сказать проще, научиться жить трезво. Кому эти курсы, они могли бы быть полезны? Я вообще этой проблематикой и ведением такого рода занятий занимаюсь уже почти что четверть века, почти что 25 лет. И вот я из опыта знаю, что полезными они могут быть в первую очередь для тех людей, кто осознает, что у него есть какая-то зависимость. А вообще нужно здесь сказать, что невозможно человеку помочь избавиться от какой-то зависимости, если лично у него нет проблемы. То есть если он не осознает, что лично ему нужна помощь. И вообще это первое условие помощи человеку. Да и это понятно с точки зрения формальной логики. Помочь можно тому, кто что-то делает. А если человек ничего не делает в плане того, чтобы что-то изменить, улучшить в своей жизни, то тогда, собственно говоря, и помогать ему не в чем, он сам хорошо с такой задачей справляется. То есть первая категория лиц – это те, которые нуждаются в помощи, осознают, что у них есть зависимость. Причем здесь тоже есть некая такая градация. То есть курсы, они могут помочь только тем людям, которые, ну, еще, можно сказать, не десоциализированы. То есть они сохранили место работы, у человека есть, пусть может быть напряженные, но семейные какие-то связи, у него есть место жительства, у него есть друзья, которые о нем проявляют заботу. И вот такого рода людям эти занятия могут помочь. Если у человека есть хотя бы одна уже из этих проблем, скажем, его уволили с работы, человеку негде жить, у него разрушена семья, то тогда, если человек с помощью этих занятий меняет свою жизнь, то это скорее не правило, а исключение. И в этом плане у нас есть несколько реабилитационных программ для мужчин и женщин. И как помочь человеку, если у него проблема уже зашла достаточно глубоко, у нас тоже есть практический опыт. Эти люди могут, по крайней мере, прийти и обратиться за консультацией к нам в общество. Мы всегда готовы оказать им помощь. Следующая категория лиц, которые также приходят к нам на занятия, помимо тех людей, которые имеют зависимость, это их близкие родственники. Почему? Потому что из, опять-таки, практического опыта я убедился в том, что проблема зависимости – это не только проблема личности, это в большей степени проблема взаимоотношений. Проблема взаимоотношений человека с самим собой, с окружающим миром, в котором он живет. Проблема взаимоотношений человека с близкими и родственниками, с теми людьми, где он так или иначе связан. И вот эти проблемы, если они не решаются, а часто многие родственники, они являются причиной вот всевозможных срывов. И если им не рассказать, не подсказать, им не определить какой-то путь, как они могли бы себя в такого рода ситуациях вести, а проще-напросто подсказать, как можно жить по-другому, то, как правило, семейная проблема не решается. Почему? Потому что, вот опять-таки, из практики я убедился, важно не бросить пить или курить. Это решается очень легко, и многие люди неоднократно ставили перед собой такую задачу и ее успешно решали. Суть заключается совершенно в другом. Как научиться жить так, чтобы к этому больше не возвращаться? И вот семья, близкие люди, если они не встанут с человеком, имеющим зависимость, на одну позицию, если они не будут разделять его стремление к исправлению, если они не будут ясно и четко осознавать, к какой цели нужно стремиться и самое главное, как ее достичь, то, как правило, рецидив он будет обязательным. И в этом случае вот, вооружить родственников необходимыми знаниями, рассказать им, как правильно себя нужно вести для того, чтобы человека, имеющего зависимость, мужа или сына, дочь или жену, вывести из этого зависимого поведения, вот занятия они имеют одну из основополагающих таких целей. Далее, что особенно радует, это то, что на занятия приходят молодые люди, те, которые, может быть, не имеют пока еще такого зависимого поведения, но я думаю, что нет особой нужды говорить о том социуме, в котором мы живем, какие ценности в нем преобладают. И есть немало молодых людей, которые хотели бы жить трезво, но, к сожалению, среда общения им не предоставляет такой возможности. И вот обрести для своей души именно то, что она ищет, найти для себя какую-то платформу для применения, для деятельной, активной такой жизни. Вот для многих молодых людей эти занятия, они тоже являются такой вот помощью. Ну и о чем еще особенно хотелось бы сказать, это также вот оставляет особый такой отпечаток радости, по крайней мере, в моей душе, что на занятия приходят подростки, те, которые никогда, может быть, еще не имели этой зависимости, но через своих родственников и близких они понимают, что существует такая проблема, и хотели бы в будущей жизни себя от этого оградить и научиться жить трезво. Когда первый раз на одном из наших таких палаточных слетов подошел 9-летний мальчик, сын священника, и сказал, что я хочу дать обет трезвости, мы сначала с отцом как-то пришли в изумление. То есть вроде бы, а зачем тебе это нужно, у тебя же нет никакой зависимости. А потом, ну, как-то помолившись, рассудив, мы приняли такое соборное решение, что все-таки нужно пойти ребенку навстречу. Почему? Потому что вот мы ему сейчас скажем, знаешь, тебе обет трезвости не нужен. То есть трезвая жизнь, она вроде бы как бы не для тебя, да? Ну и тогда мы его с этого правильного пути покажем ему движение в другую сторону. То есть он тогда поймет, что это не для него, что ему это не нужно, что он будет жить другой жизнью. И, к сожалению, тоже, чтобы не кривя душой, нужно сказать, что вот наша церковная среда в этом отношении, она тоже не отличается такой вот кристально трезвой чистотой. И для себя приняли такое решение, раз уж ребенок просит и хочет жить трезво, давайте мы дадим ему возможность, чтобы потом через какой-то период времени не прийти прямо противоположной ситуации. И нас особенно порадовало, что когда после этого мы стали изучать архивные документы, но не специально в связи с этим случаем, а мы ведем постоянно такую систематическую работу, мы увидели, что в дореволюционных обществах это была достаточно широкая распространенная практика. Наверное, если говорить об истоках, можно сказать о известном, выдающемся, я бы даже сказал, таком подвижнике, русском педагоге Сергее Александровиче Рачинском. Он, будучи профессором Московского университета, оставил всю свою научную карьеру, уехал в свое родовое имение Татьево, выстроил там на свои собственные деньги школу и стал заниматься с детишками, понимая, что как важно сохранить и воспитать в них вот те нравственные ценности, тот образ Божий, с которым каждый из нас приходит в этот мир. И вот как-то в своих воспоминаниях он описывает такой случай, что, идя по деревне в один из сельских праздников, он увидел, что едет телега, и в этой телеге как-то неестественным образом сидит один из лучших его учеников. Когда он его окликнул, и тот к нему обернулся, как он пишет, что меня как молния пронзила, потому что он увидел, что тот совершенно пьян. И тогда я понял, что столько сил, столько надежд вкладывал я в этого человека, но я ничего абсолютно не сделал для того, чтобы закалить его волю против вот такого обыденного, значит, житейского зла. достаточно распространенного. И как пишет Сергей Александрович, я не нашел ничего лучшего, как на день своих именин преподобного Сергия, а это случилось в 1882 году, в июле месяце 18 числа, с группой своих единомышленников, педагогов и части учеников, мы решили дать обет трезвости на год. И в последующем мы эту традицию стали продолжать, и вот с этого момента стало увеличиваться вот это вот в деревне, по крайней мере, пространство людей, живущих трезво, а дальше они эту трезвость понесли в свою взрослую жизнь, в свои семьи, в свои трудовые коллективы, в сферу своей профессиональной деятельности, и можно совершенно как бы вот определенно сказать, что вот эта инициатива педагога, она послужила началом достаточно серьезного такого трезвенного движения, которое привело к тому, что в начале 20 века в Российской империи была выстроена такая цельная комплексная система воспитания народа в духе трезвости. В школах преподавались специальные предметы, во всех церковно-приходских школах, семинариях и академиях велась такая дисциплина, как наука о трезвости, были трезвенные кружки. Одним из наиболее таких активных в этом отношении, по крайней мере, по отчетам Синод, мы видели, что была Пермская семинария, во время, когда там был ректором Пимен Белоликов, который в последующем архимандрит стал священномучеником. И в 1910 году, когда в управление нашей епархии заступил владыка Митрофан Афонский, он тоже достаточно активно развернул вот эту вот трезвенную деятельность. У нас здесь епархии, мы увидели, что очень много молодых людей, вот по отчетам, они давали эти обеты трезвости. И, наверное, это было вполне обосновано, так что, возвращаясь вот к нашему молодому человеку, мы с его отцом решили, что это, ну, раз его воля такова, что он к этому стремится, нет в этом ничего худого, тем более, что трезвость – это одна из христианских добродетелей, что пусть оно так и будет. И вот сейчас у нас уже порядка двух десятков подростков, которые регулярно дают обеты трезвости. И это четвертая категория людей – зависимые, родственники, молодежь и подростки, те, кто обращаются к нам за помощью и обретают для себя правильные ориентиры в трезвой жизни.
Батюшка, вот что касается родственников, не могли бы объяснить такой феномен? Я знаю семью, где мать и отец много лет молились, чтобы сын избавился от страсти винопития. В общем, он встал на верный путь, и вроде бы все было нормально. Так случилось, что вот эта семья поехала в первомайские праздники отмечать, и буквально там по рюмочке, по одной рюмочке они выпили. Сын этого не видел, не знает, не слышал, но после этого, вот ровно чуть ли не в тот же день, у него произошел срыв. После чего родители решили вообще отказаться от спиртного, связав вот эти два события между собой.
Действительно, как в Писании говорится, что будут двое во плоти едину. И семья — это некий такой единый живой организм, где все взаимосвязано. И действительно, пусть ребенок не видел то, что делают родители, но он все чувствовал. И вот эта духовная связь, она незримо образовавшаяся с его появлением, с его вхождением в эту жизнь, она существует и будет существовать, как говорится, до скончания века. И в этом отношении, я думаю, что родители приняли совершенно правильное такое решение. Знаете, когда разговариваешь с родственниками, они приходят, говорят, вот у нас такая проблема, что у нас там муж пьет, значит, там, или ребенок, значит, пьет. И, ну, вот первый вопрос, как бы в качестве такой профессиональной диагностики, а как вы к этому относитесь, задаешь. И люди говорят, нет, мы-то нет, у нас же нет никакой проблемы. Я говорю, что значит нет никакой проблемы? Вы живете трезво? Не, ну что уж значит трезво? Зачем такие крайности-то, да? Нет, мы по праздникам, значит, как-то все-таки это же у нас такая традиция, это так принято. Но я думаю, о традиции можно было бы говорить отдельно, но на самом деле я задаю родственникам такой вот вопрос. Вот посмотрите, давайте тогда попытаемся понять, что же происходит, да? То есть вот если ваше чадо пьет, да, и вы пьете. В чем разница? То есть он видит, что вы пьете, он чувствует, он знает, что вы можете себе это позволить, тогда у него нет никакого внутреннего барьера, почему я не могу этого делать. Почему? Потому что ну, родители это все делают, это как некое априори, этого даже не нужно доказывать. Я поступаю так, почему? Потому что у нас такая традиция, у нас так принято, все так поступают. И ну хорошо, вы так поступаете, и вы, слава богу, значит, еще не впали в какую-то зависимость, и у вас нет в этом отношении проблем. Но хотите вы этого или не хотите, но ваше поведение, оно становится некой такой моделью для подражания для ваших детей. И если можно ему, то есть вам, то почему нельзя ему? И он это тоже делает, то есть, по крайней мере, у него нет никакого внутреннего такого табу, да, запрета на то, что вот это нельзя делать. А получается, какое вы имеете моральное право его за что-то упрекать? Вы делаете то же самое. То есть вы пьете, и он пьет. Единственный довод, который, значит, здесь человеку говорят, что вот мы умеем пить, потому что мы не напиваемся, и у нас нет в жизни никаких проблем, а ты пить не умеешь. Ну и логика отсюда вполне понятна, через, в которую ввергается человек. Если он не умеет пить, надо этому научиться. Вот он, бедолага, учится и никак научиться этому не может. То есть, в принципе, здесь невозможно научиться этому пить, тем более у человека, у которого появилась зависимость. Единственный путь ограждения себя от этой зависимости – это понять, что я пить не умею, и мне нужно жить по-другому. Причем я еще раз говорю, что это вот, ну, я достаточно давно занимаюсь этой проблематикой и практически из опыта убедился, что человек, который осознал, что у него есть зависимость, есть один единственный путь ему помочь. То есть жить трезво. И тогда родственники, если они не станут для него примером вот этой вот трезвой жизни, то тогда рассчитывать на какой-то положительный результат они в принципе морально не имеют никакого права. Почему? Потому что ну, он учится, он старается следовать вашему примеру, он вместе с вами в каком-то семейном, значит, торжестве принимает участие, он вместе с вами, простите, чокается, но только вы на этом останавливаетесь, а он дальше остановиться уже не может. Но нужно понять, что вот этот повод ему, эту возможность, это право на то, что он имеет пить, вы даете ему, собственно говоря, сами. И поэтому, если в семье не устанавливается трезвость, да, то тогда и близкие родственники не становятся для страждущего примером, тогда говорить о каком-то выздоровлении просто не имеет смысла. И я думаю, это понятно. Скажем, если есть какое-то инфекционное заразное заболевание, да, то мы стараемся человека оградить от всех, да, и мы стараемся всячески ограничить с ним контакт, чтобы инфекция не распространялась дальше. Так нужно понимать, что пьянство – это в духовном отношении тоже инфекционное заболевание. И если мы не принимаем каких-то решительных мер, а решительной мерой в этом отношении является вот такое желание, стремление жить трезво, то ситуация не меняется. Тем более, ну, вот я как ученый, являюсь, значит, еще кандидатом педнаук, я могу сказать, что вот в нашей культурной традиции существовала такая априория трезвости. Да? То есть в Священном Писании, и об этом многие знают, есть такая фраза, как нельзя, кстати, относящаяся к предмету нашего разговора, что пьяницы Царствия Небесного не наследуют. А кто такой пьяница? По крайней мере, в контексте Священного Писания. Это не тот, как часто об этом говорят наркологи, страдающий бытовым пьянством или где-то там, значит, позволил себе немножечко лишнего, а так, в принципе, социально благополучный человек. В контексте Священного Писания нужно понимать, что это в первую очередь нравственная категория. И антиподом пьянства является как раз вот эта нравственная категория трезвости. И если человек для себя приобретает привычку жить нетрезво, да, и неважно, в чем она проявляется, абсолютно неважно, то есть он посредством этой привычки приобретает определенный навык. как об этом, по крайней мере, говорит один из вселенских учителей, Иоанн Златоуст, что пьянеть, то есть лишать себя трезвости, человек может не только от вина. Он может лишаться трезвости от гнева, он может лишаться трезвости от похоти, он может лишаться трезвости от чревоугодия. То есть вот это все те категории, когда человек попадает в состояние нетрезвости, то есть пьянства. И именно впадая или позволяя себе пребывать в таком состоянии, а часто, скажем, человек гневливый, оправдывает свою страсть не своим поведением, а поступками других людей. Ну как же на него не гневаться, что вот он такой разыдакий, значит, он там семью разрушил, денег домой не носит, значит, там вчера всю посуду перебил. То есть жена, предположим, да, то есть она считает даже вполне оправданным свое такое поведение. А в принципе она от него в плане, значит, вот нравственной жизни абсолютно ничем не отличается. Просто-напросто ее нетрезвость выражается в форме гнева, его нетрезвость выражается, значит, в зависимости там, от пива, вина или алкоголя. А дети, выросшие в такой традиции, они уже идут дальше, они говорят, а зачем вот на это все тратиться? Есть гораздо более действенные способы, или как их называют, психоактивные вещества, которые позволяют гораздо быстрее и более, достичь более устойчивого состояния, к которому стремятся люди, имеющие привычку жить нетрезво. Они начинают употреблять наркотики. То есть вот эти вещи, по крайней мере, с нравственной точки зрения, они все взаимосвязаны. И поэтому ничего удивительного не произошло в том, что когда родители приняли для себя решение, что они будут жить трезво, они, по крайней мере, дали духовную основу своему чаду подражать их примеру.
Батюшка, я помню, что на собрании благочинных, помощников благочинных
по утверждению трезвости и профилактике зависимости,
вы говорили о том, что наша задача научить человека жить трезво, и опираться в этом деле не нужно на приходские общества трезвости. Вот учитывая то, что сейчас нас слушают и в области, может быть, в других городах, те, кто не может приехать на курсы, хотя вот помощников благочинных вы приглашали, чтобы научиться разговаривать с людьми и видеть, как вести занятия, что им нужно вот сейчас предпринимать? Я знаю, что инициатива была прихожан храма на крови создать общество трезвости. Почему, собственно говоря, как я поняла, там и проходят, будут проходить сейчас занятия. То есть на каждом приходе, в общем-то, это возможно сделать. С чего нужно начинать?
Ну да, то есть вот в храме на крови есть такая инициатива. В Свято-Николаевском Верхотурском мужском монастыре они уже создали такое общество трезвости, и действительно очень много в настоящее время людей нашего простого народа нуждаются именно вот в такой вот церковной помощи и поддержке. Что в этом отношении нужно сделать? Ну, я сразу хотел бы сказать, что вот как бы пошагово, поэтапно, методически выверено, я это все описал в книжке, называется она «Как организовать общество трезвости на приходе». И с книжкой этой можно ознакомиться, она в свободном доступе есть в интернете на сайте Дикония, это синодальный отдел по социальному служению церковной благотворительности, мы вот как бы непосредственно под его амофором ведем эту деятельность. Можно приобрести, ну, по крайней мере, она всегда есть в нашем храме святителя Николая при Горном университете, а помощникам благочинным, сколько им нужно, мы всем раздали эту книжку, и кому еще нужно, мы готовы, значит, эту книжку дать, чтобы люди стали заниматься этой деятельностью. Все очень просто. В Евангелии сказано, где двое и трое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. И если есть такая проблема у кого-то из прихожан, а она, как правило, есть не у одного, не у двух и даже не у трех человек, а у гораздо большей категории лиц, они могут собраться вместе, и что самое простое, элементарное могут делать, они могут начать молиться по соглашению, могут читать совместно акафист перед иконой «Неупиваемая чаша», для того, чтобы просить помощи Божией о исцелении их близких от этого недуга. Замечательно, если они найдут приют у себя на приходе. Хорошо, если настоятель или кто-то из клира храма возьмет под свое окормление эту деятельность, каковы могут быть формы этой деятельности, чем конкретно люди занимались в дореволюционной России в настоящее время, мы очень подробно об этом рассказываем как раз в этой книжке. Ну и не только рассказываем, у нас есть такой практический семинар, он называется «Семинар для социальных работников по подготовке специалистов для организации трезвенного просвещения, помощи страждущим на приходе». И мы периодически вот в нашем обществе организуем такие курсы. Вот, ну, последние у нас были в марте месяце, у нас там около 30 человек приезжало, и мы им в течение 3 дней давали подробную информацию. И мы всегда, ну, открыты к сотрудничеству или непосредственно через нас, или через помощников благочинных по утверждению трезвости. Можно всегда обратиться за помощью и получить необходимые рекомендации, как на каждом этапе, какие можно совершить действия для того, чтобы создать у себя приходское общество трезвости. Оно является крайне необходимым в настоящее время, потому что, вот, по крайней мере, как я об этом уже говорил выше, что человеку для того, чтобы не возвращаться к прежнему образу жизни, а это является основополагающим, это гораздо сложнее, труднее, чем бросить пить, ему необходима среда общения. И вот эта среда единомышленников, она является, ну, жизненно необходимой для человека, который живет трезво, имеет к этому такое стремление. Этой средой трезвости в первую очередь, конечно, должна быть семья зависимого человека и приход, в котором он может найти себе окормление и поддержку. Между прочим, вот здесь хотелось бы сказать языком цифр, не просто вот об этом сказать, как о своем личном таком вот мнении. У нас есть такой национальный центр наркологии, и при нем существует научно-исследовательский институт реабилитации, руководит которым профессор, доктор медицинских наук Дудко Тарас Николаевич. И вот как-то на одном из мероприятий с Тарасом Николаевичем мы стали вести разговор на эту тему, и он говорит о том, что действительно, вот, когда медицина начинает заниматься лечением наркологических больных, то процент годовой ремиссии, то есть период времени, когда человек после лечения не возвращается к прежнему образу своей жизни, это в медицине называется ремиссия. И вот процент годовой ремиссии после различных методов наркологического лечения, он составляет порядка 12-13%. То есть, ну, грубо говоря, каждый 10-й после того, когда он проходит лечение в наркологии, он сохраняет в течение года результаты своего лечения, то есть не употребляет алкоголь. Дальше там за 2-3 года они даже не рассматривают. Но что самое печальное, 90% возвращаются обратно к своему прежнему образу жизни. При этом Тарас Николаевич говорит о том, что если лечением, или точнее сказать, в реабилитации начинают участвовать религиозные организации, то процент ремиссии повышается до 80%. За счет чего это происходит? За счет того, что в первую очередь любая религиозная организация, она человеку дает среду общения. Она ему дает принципиально новые жизненные цели, жизненные мотивации, жизненные ценности. И именно благодаря этому, вот именно у религиозных организаций, выше результативность помощи, когда они оказывают, ну, принимают участие вот в исцелении человека от того или иного рода зависимости. Это тоже понятно, потому что в Писании говорится, что с преподобными преподобным будешь, а с развратными развратишься, и в другом месте говорится, что худые сообщества развращают добрые нравы. То есть не человек, имеющий установку жить трезво, он меняет среду вокруг себя, а среда его вернет к прежнему образу жизни. Поэтому вот среда, в которую попадает человек, желающий избавиться от своей зависимости, она во многом является определяющей для достижения результата. И в этом отношении приходские общества трезвости, та деятельность, которая в них ведется, они как раз весьма эффективны, мы видим и в настоящее время, и в исторической перспективе, если мы оглядываемся назад, мы видим, что эта практика, она существовала, то они помогают человеку, вот, ну, как бы говорить опять-таки научным языком, успешно социализироваться, реадаптироваться в тот социум, из которого человек выпал, и уже вести дальнейшую такую трезвую, устойчивую жизнь.
Батюшка, еще раз напомним, что занятия начнутся в храме на Крови 13 числа в четверг в 18:30.
Да, и мы приглашаем всех желающих. По крайней мере, первое занятие, оно у нас носит такой в большей степени организационный, консультационный характер. У кого есть какие-то вопросы, у кого есть какие-то проблемы, у кого есть желание что-то в своей жизни изменить, пожалуйста, приходите, мы будем рады вам.
Батюшка, я вот хотела еще уточнить по поводу того, кому необходимы эти занятия. Вот, исходя из нашего разговора, я делаю такой вывод, что, в принципе, наша страна же сейчас, она несется в каком-то раже потребительском, каком-то «бери от жизни все», то есть в той или иной степени мы все являемся нетрезвыми. Где-то мы вот впадаем в какую-то вот наркотическую зависимость от чего бы то ни было. То есть, по сути дела, нам бы всем не мешало остановиться, оглянуться и послушать, и понять, как все-таки жить трезво. На этой неделе прошел совет общественно-государственного движения попечительства о народной трезвости при правительстве, и там вы высказали такую мысль, что трезвость – это наша базовая национальная ценность.
Ну, конечно, это трезвение – это наша христианская добродетель, и жить трезво – это наша христианская обязанность. Более того, хотел бы сказать, что действительно проблема зависимости, она в настоящее время, ну, достаточно широко и очень интенсивно распространяется в нашем обществе. Только в современной психиатрии описано около 400 разновидностей различных форм зависимого поведения. Но это только столько описано, а на самом деле их гораздо больше, сколько их не описанных. И это такое зависимое поведение можно сравнить вот с тем вот Змей Горынычем из сказки, когда ему отрубили одну голову, а на месте этой головы вырастает еще три головы. И действительно, а как противостоять вот этому всему такому процессу? То есть, что можно противопоставить, как себя или своих близких, свою семью оградить от всего этого? И вот в нашей духовной традиции, в нашей культуре есть именно такая традиция, что человек живет трезво. Причем я еще раз хотел бы вот акцентировать внимание наших слушателей на этой, на мой взгляд, очень важной мысли, что трезвость является такой вот базовой национальной ценностью. Нам пытаются внушить, что пьянство – это национальная черта русского человека, но если мы с вами посмотрим и окунемся в историческую перспективу, попытаемся разобраться в этом вопросе, то, по крайней мере, мы увидим, что в 1905 году душевое потребление у нас в Российской Федерации, Российской империи, оно составляло не более 5 литров на душу населения. Для сравнения, в Соединенных Штатах Америки оно тогда было 6,5, а в Англии оно было порядка 8 литров, а в Германии порядка 12 литров, а во Франции было 23 литра на душу населения. То есть мы даже хотя бы просто вот возьмем один показатель, то мы увидим, что ну, вот это утверждение, что русские самая пьяная нация, оно не имеет под собой ну, никакого научного основания. А если мы попытаемся посмотреть как раз через призму трезвости, то мы увидим, что здесь у нас есть глубокая традиция. И, по крайней мере, опять-таки возвращаясь прошлому и позапрошлому столетию, одно из самых первых обществ трезвости у нас здесь на Урале было организовано в 1890 году на Нижнетагильском железоделательном заводе усердием и попечением святого праведного Иоанна Кронштадтского. А дальше, значит, вот когда в 1895 году был издан императорский указ о создании попечительства народной трезвости во всей империи. У нас в епархии существовал комитет по борьбе с пьянством, существовало отделение попечительства о народной трезвости. И нужно сказать, что представители верховной власти, по крайней мере губернатор и его товарищ, как мы нашли об этом свидетельство в епархиальных ведомостях, значит, они были активными участниками, попечителями отрезвления нашего народа. И вот осознать, что это наша традиция, осознать, что это элемент нашей культуры, что это наша базовая национальная ценность, или как в своем обращении в этом году президент страны говорил, что это есть духовная скрепа для нашего народа, мы должны осознать и возвратиться к этой традиции. Конечно, значит, не в полной мере возвращаясь в то историческое прошлое, а просто-напросто понимая, как эту ценность мы могли бы использовать в современном нам мире.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Бог благословит всех наших радиослушателей. Я еще раз хотел бы пригласить всех на наши занятия и беседы, которые, безусловно, принесут всем интересующимся людям пользу. Но и у нас сейчас идет еще попразднование Пасхи. Хотелось бы ко всем обратиться с короткой, очень ясной и понятной проповедью для каждого православного христианина. Христос воскресе!
Воистину воскресе!